Добрый день. Волевая победа над техникой. Мы проигрывали 0-1, а потом все-таки забили ей. Так что замечательно, все в порядке. Мы сейчас начинаем первую программу «Настоящий полковник» в 2025 году. Александр Минкин, Саш, добрый день.
Привет.
Да, добрый день, привет. И слава богу, нет еще какой-то эвфемизма для слова «первый». Как для последнего есть. Вот, так что первая она и есть.
Крайне спереди, крайне спереди.
Крайнее спереди. Отрицательно крайнее, да. Ну, вот. Но мы сейчас через секунду-другую мы вернемся к продолжению одной из тем прошлого года и начатой, которая меня очень взволновала и заинтересовала. Это разбор оды Сталину Осипа Мандельштама. Но до этого я хочу вам сказать, что работает, я быстро скажу, работает дилетант-шоп, в котором мы предлагаем вам неоконченную, по естественным и прекрасным причинам, автобиографию Бориса Надеждина «Очередь за Надеждой». Вот. Ну, ты
Нет,
понимаешь,
нет.
почему прекрасно, что она не окончена?
Вот, я засмеялся, потому
Да.
что за слово не окончено, это значит, что он еще жив. Больше.
Конечно, и жив, и дай ему Бог здоровья, и пусть продолжает, и какие-нибудь оптимистические промежуточные финалы у него обязательно будут. Так что, а пока вот у вас будет документ, что на прошлый 2024 год Борис Надеждин полагал о своей жизни и об обстановке у нас. Ну а сейчас мы возвращаемся. Мы возвращаемся к теме оды. И я вам скажу, что очень скоро можно будет купить разные книги, на что Минкина обязательно. Очень скоро это будет. И я это обеспечу с завтрашнего дня, они уже там, где надо, и скоро выйдут. Выйдут, в смысле, в наш магазин, и вы обязательно их получите, потому что уже такие вот заказы поступали у вас в чате. Чат, я вижу, что немногие сейчас, далеко не все пребывают в летаргическом новогоднем сне. Вот, спасибо вам, что вы слушаете в прямом эфире настоящего полковника. Итак, мы возвращаемся. Мы возвращаемся к Оде. Там не все далеко сказано о ней, насколько я понимаю.
Теперь я должен перед всеми извиниться. Дело в том, что со вчерашнего дня, потому что тему программы надо было заявить вчера, я заявил эту программу как ода Сталину, продолжение, потому что там действительно остались очень важные, неразъясненные до сих пор места. А я этим занимаюсь так давно, вот я сейчас попрошу видеоредактора, видеоинженера, как правильно говорить,
Режиссера.
видеорежиссера. Скажите, пожалуйста, фотографию 91-го года из независимой газеты, будьте так добры. И следующую тоже. Вот
Так.
написано февраль 91-го года. И еще один кусочек текста. Вот. Тут видно, что
А
написано.
вот это, да. А это вот твой вот этот ответ,
Это
так
ответ.
сказать.
Вот последнюю фразу посмотри. Слишком скоро всем предстоит вспомнить, как и почему склоняются люди перед тираном.
Ха-ха.
Ха-ха. Это
Да.
было написано и опубликовано. И что у меня вызывает чувство глубокого удовлетворения? Помнишь, Брежнев говорил, да? Вот. У меня чувство глубокого удовлетворения вызывает то, что все мои тексты доказательно находятся в библиотеках от Ленинской, или как бы там ее теперь ни называли, в подшивках еще не уничтоженных газет, в библиотеках и так далее. Вот это было написано и напечатано в 91-м году. Слишком скоро. И поэтому я подумал, что начать бы сегодня надо с Галича, потому что время Галича. А если успеем, я вернусь к оде и к стихам Мандельштама, если ты согласишься.
Ну что ж, ты начальник, вот, ты полковник, а я всего лишь лейтенант был. Так что давай мы делаем по твоему новому плану. Мы идем.
Товарищ лейтенант, значит, сначала я скажу про главное, чем занят настоящий полковник. Это без шуток, без этих там Снегурочек и Дед Морозов. Чем занят уже год с лишним настоящий полковник? Внимание! В литературном мире нет смерти. И мертвецы также вмешиваются в наши дела и действуют вместе с нами, как и живые. Это Гоголь. Повторяю цитату из Гоголя. В литературном мире нет смерти, и мертвецы также вмешиваются в дела наши и действуют вместе с нами, как и другие. Ну вот. А теперь, значит, я попробую просто почитать Галича. Дело в том, что, может быть, лучше было бы ставить его песни и комментировать, если это надо. Но ставить песни мы не можем по всяким законодательным причинам, в том числе законам Ютуба, который внимательно следит за авторскими правами. Если ты поставишь Галича, казалось бы, Галич поет, играет на гитаре, но у какого-то черта на это есть права. Если ты это включишь в эфире, ты нарушишь права этого не знаю кого, который не знаю как обрел эти права. Но текст, слава богу, и Галича, и Пушкина, и Высоцкого, и хошь кого, текст еще доступен для воспроизведения вслух. Ночной дозор. Когда в городе гаснут праздники. Это прям вот Новый год. Когда в городе гаснут праздники, когда грешники спят и праведники, государственные запасники покидают тихонько памятники. Сотни тысяч и все похожие вдоль полуны идут дорожки, и случайные прохожие кувыркаются в неотложке и бьют барабаны, бьют барабаны, бьют, бьют, бьют. На часах замирает памятник, ой, простите, ради бога, на часах замирает маятник. Стрелки рвутся бежать обратно. Одинокий шагает памятник, повторенный тысячекратно. То он в бронзе, а то он в мраморе. То он с трубкой, а то без трубки. И за ним, как барашки на море, чешут гипсовые обрубки. Сейчас то там появляются новые. Я открою окно, я высунусь, дрожь пронзит, будто 100 по Цельсию. Вижу бронзовый генералиссимус, шутовскую ведет процессию. Он выходит на место лобное, гений всех времен и народов, и как в старое время доброе принимает парад уродов. И бьют барабаны, бьют барабаны, бьют, бьют, бьют. Прет стеной мимо дома нашего хлам, забытый в углу уборщицы. Вот сапог громыхает маршево, вот обломанный ус топорщица. Им пока скрипеть да поругиваться, да следы оставлять ленючие, но уверенно даже пуговица, что сгодится еще при случае. Утро родины нашей розово, позывные летят, попискивая. Восвоясь и уходит бронзовый, но лежат, притаившись, гипсовые. Пусть до времени покалечены, но и в прахе хранят обличие. Им бы гипсовым человечины, они вновь обретут величие и будут бить барабаны, бить, бить, бить. Вот самое странное в этом стихотворении, даже не пророчество, А то, что он, Галич, это написал в 63-м году, это вершина оттепели. Вот возник современник, вот сейчас возникнет Таганка, вот все, что хочешь. И вот он это пишет в это время. Следующее стихотворение Галича, следующая песня. Захотите, сможете послушать, как он поет. Но тут есть некоторое преимущество. Галич поет очень артистично. Он, ему не хватало вот этого актерского удовлетворения. Вот, скажем, Высоцкий, он поет свои песни практически не актерствуя. И Окуджава тоже. Они не изображают своих героев и так далее. Галич пел всегда с огромным актерством. И поскольку записи вот этих квартирников, они довольно дефектные, вот нет того, что сегодня любят, чтобы была чистота, безупречный звук и так далее. Этого нет, потому что это в квартире под звон чужих тарелок, вилок, рюмок на очень плохой диктофон пленочный, где катушки крутятся.
Ну да.
Поэтому, когда сейчас вы слышите, вот, ну, в моем каком бы там ни было чтении, смысл-то текста все-таки, ну, легче воспринять. Может, не лучше, но легче. Старательский вальсок. Мы давно называемся взрослыми и не платим мальчишеству дань. И закладом на сказочном острове не стремимся мы в дальнюю даль, ни в пустыню, ни к полюсу холода, ни на катере к этакой матери. Но поскольку молчание золото, то и мы, безусловно, старатели. Ну, старатель, если кто не знает, теперь молодые, это золото, промывающие индивидуалы, золотоискатели. Промолчи, попадешь в богачи. Промолчи, промолчи, промолчи. И не вери ни сердцу, ни разуму, для надежности спрятав глаза. Сколько раз мы молчали по-разному, но не против, конечно, а за. Где теперь крикуны и печальники отшумели и сгинули с молоду, а молчальники вышли в начальники, потому что молчание – золото. Промолчи, попадешь в первачи. Промолчи, промолчи, промолчи. И теперь, когда стали мы первыми, нас заела речей маята, и под всеми словесными перлами проступает пятном немота. Пусть другие кричат от отчаяния, от обиды, от боли, от голода. Мы же знаем, доходнее молчание, потому что молчание – золото. Вот так просто попасть в богачи. Вот так просто попасть в первачи. Вот так просто попасть в палачи. Промолчи, промолчи, промолчи.
В каком году это написано было?
53-й год.
53-й, да?
63-й год. 60 лет назад. Ну, точнее, 62.
63-й, да?
63-й, да.
Я понял, я просто не дослышал.
Значит, так. Я жалею, если плохо слышно.
Нет, все нормально, слышно. Это вечные, поэтому моряки всегда говорят полста вместо 50, понимаешь?
Да. 105 вместо 55, да. Потому что можно спутать 65. Это артиллеристы придумали, потому что грохот пушек заглушает.
Ну, конечно.
Вот, и чтобы не ошибиться. А артиллерист, наводчик же, он наводит. Ему надо точно знать координаты. Поэтому 105, а не 55. Следующее стихотворение Галича. «Я выбираю свободу». Даже слишком актуально, прости. И пусть все простят, кому не понравится. Кому-то не понравится. Галичу все равно. Сердце мое заштопано в серой пыли виски. но я выбираю свободу. Свистите во все свистки, и лопается терпенье, и тысячи три рубак вострят, словно финки, перья, спускают с цепи собак. Это критики. Брест и Унгены заперты, границы, если кто не понимает, потому что Брест — это был, как это называется, пограничный пункт.
Да.
Да, Брест и по дороге в Венгрию, как назывался это, я забыл.
Там... Чоп.
Чоп, где меняли колеса под вагон.
О, да. О, да, так. Да. Я проходил эту процедуру, это чудесная процедура.
Да, если кто не знает, дело в том, что европейская железнодорожная колея уже нашей. Наша колея рельсовая шире. Это было придумано, чтобы к нам не приехали интервенты прямо по рельсам.
Ну да.
Их вагоны не смогли катиться по нашим рельсам. И мы сделали шире. Из-за этого наши вагоны не могут катиться по чужим. И надо менять эти оси с колесами. Ладно. Брест и Унгены заперты, дозоры и там, и тут. И все меня ждут на западе, но только напрасно ждут. Я выбираю свободу, но не из боя, а в бой. Я выбираю свободу, но не из боя, а в бой. Я выбираю свободу быть просто самим собой. И это моя свобода. Нужны ли слова ясней? Это моя забота, как мне поладить с ней. Но слаще, чем ваши байки, мне гордость моей беды. Свобода казенной пайки, свобода глотка воды. Между прочим, я думаю, покойник Навальный мог бы эту песню Галича, ну, как сказать, одобрить.
Я думаю, да, потому что он, в общем-то, так и так на и деле поступал.
Так и поступил.
Да.
Но слаще, чем ваши байки, у меня гордость моей беды. Свобода казенной пайки, свобода глотка воды. Я выбираю свободу, я пью с ней нынче на ты. Я выбираю свободу Норильска и Воркуты. Это прямо про него. Где вновь огородной тяпкой над всходами пляшет кнут. Где пулею или тряпкой однажды мне рот заткнут. Но славно звенит дорога, и каждый приют как храм. А пуля весит немного, не больше, чем 9 грамм. Я выбираю свободу, пускай груба и реба, а вы валяете, по капле выдавливаете раба. По капле и есть по капле, пользительно и хитро. По капле — это на капле, а нам подставляй ведро, а нам подставляй корыто, и встанем во всей красе, не тайно, не шито-крыто, а чтоб любовались все. Я выбираю свободу, и знайте, не я один. И мне говорит свобода: ну что ж, говорит, одевайтесь и пройдемте-ка, гражданин.
Да.
Видишь, вот так закончить вот этот пафос.
Ну да, так закончить этот пафос. И потом мы сразу вспоминаем про ту свободу, которая нас встретит радостно у входа.
Да, 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 да.
Или у выхода. Что, у нас реклама сейчас, да? Ну, давайте рекламу. Давайте рекламу.
Потерпим.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился, и мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписываетесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция, именно прямая трансляция, живой эфир. У вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чем плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио, ну, как радио «Эхо Москвы», и только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь» и именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
Ну что ж, мы продолжаем с вами, друзья. Я вам уже книжку в «Дилетант-шопе» представлял. Но раз у нас после рекламы принято говорить еще о книжках, я вам обещал, что очень скоро будут. Даже скорее, чем вы думаете. Будут книги Александра Минкина. И вот потрясающий человек Александр Минкин, знаете. Тут бы хвастался своим текстом, показывал бы на особо удачные абзацы, которые никто с компьютера не увидит. Вот. А он показывает форзацы и абзацы, показывает, где у него замечательные автографы прекрасных людей, если сейчас можно нам показать это. Вот.
Можно, конечно, но прям неудобно. Совестно.
Но да ладно, совестно.
Раз ты об этом заговорил.
Так это я говорю, да.
То, пожалуйста, покажите картинку с этим чертовым форзацем.
Вот видно, там есть, да, там все. И Юрий Михайлович Лужков недалеко от Любимого.
Погоди, только не меняйте так быстро. Вот, например, автограф. Ну, верните чуть-чуть назад. Где была
пиковая? Вот здесь. А пиковая дама следующая. Вот здесь Ельцин, Лужков. Есть Юрий Рост, есть Юрий Петрович. Ты знаешь, на юбилее Любимого ты наверняка там был, когда его поздравлял Юрий Михайлович Лужков на сцене Таганки. И Лужков по своему обыкновению ко всем на свете обращался на «ты». И вот он говорит: «Ты, там, Юрий Петрович», как вот по партийной такой вот, знаешь, обращение, «ты, Юрий Петрович, там, замечательный человек, прекрасный режиссер», там, та-та-та-та-та. Вот. И я все думал, как ответить Юрий Петрович. А он, как принято, тебя называет на «ты», ну, и я назову на «ты». И он говорил: «И ты, Юрий Михайлович, хороший мужик», вот ответил Юрий Петрович. Это было гениально совершенно. И все были довольны, включая Лужкова, кстати говоря.
Вот. Был у меня такой случай, когда я пришел после «Московских новостей» в «Огонек», и Коротич, тогда очень знаменитый главный редактор, что-то мне говорит: «Саш, ты вот это вот, мол, написал или напиши». Я говорю: «Виталий, ну ладно, попробую». А все говорили: «Виталий Алексеевич». А? И больше никогда он меня Сашей не называл.
Ну, хорошо. Могло быть, ты знаешь, грамотнее сохранить было эту теперь.
Вот, поехали. Значит, подожди, я же там показывал только что эти форзацы.
Да.
Ты сказал про Юрия Петровича. Покажите, вот «Пиковая дама», видите?
Да.
Там написано чего? «Дорогому Ричарду львиное сердце». Между прочим, не абы как. А еще один автограф Любимого, очень лаконичный: «Остро пишете». Я-то понимал, что это он процитировал, потому что в пьесе Булгакова Мольер, Людовик Мольеру это говорит: «Остро пишете».
Да.
А Любимов же играл Мольера,
Он сыграл в телевизионном спектакле.
Да, который Эфрос поставил.
Да.
Эфрос, получив возможность поставить булгаковского Мольера, на роль Мольера взял Юрия Петровича Любимова. Это фантастика была.
Нам вернули этот спектакль, когда уже и Юрий Петрович вернулся, и когда уже совсем другое время настало. Вот нам вернули этот спектакль и показали его.
Да уж.
А,
Там,
да.
знаешь, я тебе скажу, там Гафт, ну, он генеральный в театре играл, и в этом фильме он один из самых лучших. Валентин Гафт играет там маркиза по прозвищу Одноглазый, помолись. Просто убийца. Просто штатный государственный убийца. Офигенно играет. Ну ладно, Галич. Называется «Еще раз о черте». Я считал слонов. Знаешь, как вот человек хочет уснуть. Я считал слонов. И в нечет, и в чет. И все-таки я не уснул. И тут явился ко мне мой черт и уселся верхом на стул. И сказал мой черт: ну как, старина, ну как же мы порешим? Подпишем союз и айда в стремена, и еще чуток погрешим. И ты сможешь лгать, и можешь блудить, и друзей предавать гуртом. А то, что придется потом платить, так ведь это ж пойми, потом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя потом. Но зато ты узнаешь, как сладок грех, этой горькой порой сидим, и что счастье не в том, что один за всех, а в том, что все как один. И ты поймешь, что нет над тобою суда, нет проклятия прошлых лет, когда вместе со всеми ты скажешь «да», и вместе со всеми «нет». И ты будешь волков на земле плодить и учить их вилять хвостом. А то, что придется потом платить, так ведь это ж пойми, потом. И что душа, прошлогодний снег, а глядишь, пронесет и так в наш атомный век, в наш каменный век, на совесть цена и так. И кому оно нужно, это добро, если всем дорога в золу? Так давай же, бери, старина, перо, и вот здесь распишись в углу. Тот черт потрогал мизинцем бровь и придвинул ко мне флакон. И я спросил его: это кровь? Чернила, ответил. Угу. Это
да.
Офигеть. Чернила, старик, распишись.
Да.
Левый марш. Нет, еще не кончены войны. Голос чести еще не внятен. И на свете, наверное, вольно дышат йоги. И то навряд ли. Наши малые войны были ежедневными чудесами в мутном облаке книжной пыли государственных предписаний. Помнишь, сонные понятые стали к притолоке головой, как мечтающие отыли рядовые с передовой. Помнишь, споротые перина, в летней комнате зимний снег, молча шел, не держась за перила, обесчещенный человек. И ни пули, ни штык, ни камень нас терзала иная боль. Мы бессменными штрафниками начинали свой малый бой. Под детдомом как по штрафбатам, что не сделаем, все вина. Под запрятанным шла штандартом необъявленная война. И не странно ли, братья серые, что по волчьи мы на лету рвали глотку за милосердие, били морду за доброту. И ничто нам не любо, кроме поля боя при лунном свете. Говорили, до первой крови, оказалось, до самой смерти. Следующий стишок. Вальс, посвященный уставу караульной службы. Все можете послушать, если захотите, записи миллион. Поколение обреченных. Как недавно и ох, как давно мы смешили смешливых девчонок, на протырку ходили в кино. Но задул 41-го ветер, вот и стали мы взрослыми вдруг, и вколачивал шкура ефрейтор в нас премудрость науки наук. О, суконная прелесть устава! И во сне позабыть не моги, что любое движение направо начинается с левой ноги. А потом в разноцветных нашивках принесли мы гвардейскую стать и женились на разных паршивках, чтоб все поскорей наверстать. И по площади красной шалея мы шагали со славой на «ты». Улыбался он нам с мавзолея, и охрана бросала цветы. Ах, как шаг мы печатали браво, как легко мы прощали долги, позабыв, что движение направо начинается с левой ноги. Что же вы присмирели, задиры? Не такой нам мечтался удел, я прям написал бы вам. Что же вы присмирели, задиры? Не такой вам мечтался удел, как пошли нас судить дезертиры. Только пух, так сказать, полетел. Отвечай, солдат, как есть на духу. Отвечай, солдат, как есть на духу. Отвечай, солдат, как есть на духу. Ты кончай, солдат, нести чепуху. Что от Волги, мол, дошел до Белграда, не искал, мол, ни чинов, ни разживу. Так чего ж ты не помер, как надо, как положено тебе по ранжиру? Если слышно, еле слышно, отвечает солдат. Еле слышно, отвечает солдат. Еле слышно, отвечает солдат. Ну, не вышло помереть, виноват. Виноват, что не загнулся от пули. Пуля, дура, не в того угодила. Это вроде как с наградами в пуре. Вот и пули на меня не хватило. Все морочишь нас, солдат, стариной. Все морочишь нас, солдат, стариной. Все морочишь нас, солдат, стариной. Бьешь на жалость, гражданин строевой. Ни деньжат, мол, ни квартирки отдельные. Ничего, мол, не такого в заводе. И один ты, значит, вроде идейный, а другие, значит, вроде Володи. Ох, лютует прокурор-дезертир, ох, лютует прокурор-дезертир, ох, лютует прокурор-дезертир, припечатает годкам к 10. Ах, друзья ж вы мои дуралеи, снова в грязь непроезжих дорог, заколюченные параллели преподали нам славный урок. Не делить с подонками хлеба, перед лестью не падать ниц и не верить ни в чистое небо, ни в улыбку сиятельных лиц. Пусть опять нас тетёшкает слава, пусть друзьями назвались враги. Помним мы, что движение направо начинается с левой ноги.
Да.
Вот, Сережа, как тебе строчка? А другие, вот, вроде Володи.
Ну да, сразу, вот знаешь, сразу идет. Вроде Володи, сейчас вот похоже на Петра. Сейчас вот не говорят так. Сейчас не говорят так, а это такое вот. Вроде Володи, похоже на Петра. Это всегда старшинский ответ тебе на все. Как непристойный ответ на... Там, Минкин, я, да.
Я знаю, головка от чего.
Да.
Я, головка от чего, да.
Да.
Вот буй, знаешь, буй плавает.
Да, вроде. Конечно, да, знаешь, это изумительно совершенно, когда еще Хазанов был тогдашний, он у нас на празднике, на юбилее, одном из юбилеев, десятилетий, по-моему, «Эхо», он полковник Нефертитькин. И он нам всем говорил, помнишь, да?
Да,
было такое дело. Кстати, вот одна абсолютно поучительная вещь про Галича. Мне, я когда-то познакомился и даже брал интервью у его звукорежиссера, который с ним работал на «Свободе». И ты знаешь, и он мне сказал вещь, которая меня просто поучительная абсолютно. Однажды он загубил целую запись, по-моему, час или два, запись Галича. И он не знал, как подойти к Галичу, с какой стороны, сказать ему, что запись загублена. И Галич сказал: «Очень хорошо, я гораздо лучше сейчас спою», сказал он.
Класс.
И пошел петь. Это научило, знаешь, на всю жизнь. Может быть, всякое.
Очень понимаю, каждый раз после чертовой программы я думаю, вот если бы сейчас начать сначала, я бы гораздо лучше прочитал, я бы не спотыкался, не оговаривался, не затягивал какие-то ненужные черты и так далее.
Но
Ладно.
ты знаешь, прямой эфир нам всегда прощает, я так думаю, очень многие
Да,
вещи.
кто-то прощает, кто-то нет. Ну, слава богу, большинство откликов положительные. Я их читаю, да. Ты
Ну,
знаешь, что,
хорошо.
кстати говоря, вот с прошлой программы многие написали, чему я очень рад, что звук стал лучше. Прям
Ну
вот
вот
прям.
видишь, как ты. Видишь, ты заботишься об этом. А когда иногда я слышу, особенно в озвучках кино, я слышу всякую британскую энциклопедию и слышу всегда, как однажды неправильно, потом опять неправильно назвали какого-нибудь человека. И далеко не все перечитывают, потому что это же запись, можно всегда остановить и сказать: «Ребята, это косяк, давайте перечитаем».
Да.
Нет, время вперед и соответствующая оплата за это время.
То
Да.
же самое музыканты. Музыканты, случалось, по 20 раз писали какую-то песню.
Господи ж ты, Боже мой, как работать вообще, и при этом, когда ты работаешь еще с изумительными звукорежиссерами, однажды мы записывали спектакль в пожарном порядке, у нас очень мало было времени. Почти с листа играли актеры, и у нас получилось, что в конце они вышли только на тот смысл, который был заложен в тексте и в спектакле. И ничего страшного, сказал мне звукорежиссер, Качалова еще, где были великие мастера, сказал мне звукорежиссер: «Сейчас мы сделаем». И из дублей первой части они подбирали то, что подходило по характеру, по звуку, по пониманию к тому, чему вышли в финале. Это была одна из виртуознейших работ, которую я видел в своей жизни. Вот, но это такие у нас, так, мы отступили, но это дает
Да.
некий нам объем. Некий нам
Ладно.
объем.
Я продолжаю сейчас быстро-быстро, без остановок. Левый марш я не прочел еще.
Прочел только что.
Прочел.
Да, прочел
Видишь?
замечательный левый марш.
Вот. Ага.
Вот, мы сегодня не вернемся, наверное, к Мандельштаму, да?
Сейчас увидим.
Ну, у нас уже
Так.
10 минут остается.
Ну, 10 минут. Вот пришли ко мне седины. Ну, видно же, да, они пришли.
Пришли.
Вот, вот пришли ко мне седины, распевается воронье. Не судите, да не судимы, заклинает меня вранье. Ах, забвенье, глоток студеный, ты охотно напомнишь мне, как роскошный герой буденный на роскошном скакал коне. Так давайте ж, друзья, утроим наших сил золотой запас. Нас не трогай, и мы не тронем. Это пели мы и не раз. Не судите, смирнее, чем Авель. Падай в ноги за хлеб и кровь. Написал, виноват, не кровь. Не судите, смирнее, чем Авель. Падай в ноги за хлеб и кровь. Написал там какой-то Бабель, и не стало его делов. Не судите, и нет мерила. Все дозволено, кроме слов. Ну, какая-то там Марина захлебнулась в петле делов. Не судите, малюйте зори, забивайте своих козлов. Ну, какой-то там чайник в зоне все о Федре кричал делов. Между прочим, забивайте своих козлов. Это про домино, а не про животных.
Это про домино, да.
А Федри кричал Мандельштам.
А кто же еще? Я не увижу, да.
Да. Пребывая в туманной черности, обращаюсь с мольбой к историку. От великой своей учености удели мне хотя бы толику. Я ж пути не ищу раскольного. Я ж готов шагать по законному. Успокой меня неспокойного. Растолкуй ты мне бестолковому. А историк мне отвечает. Я другой такой страны не знаю. Будьте ж счастливы, голосуйте, маршируйте к плечу плечу. Те, кто выбраны, те и судьи, посторонним вход воспрещен. Ах, как быстро, несусветимы, дни пошли нам виски сидеть. Несудимы да несудимы, так вот значит и не судить. Так вот, значит, и спать спокойно, опускать пятаки в метро, а судить и рядить на кой нам? Нас не трогай, и мы не тро. Нет, презренно по самой сути эта формула бытия. Те, кто выбраны, те и судьи. Я не выбран, но я судья.
Да.
Еще быстро одну. Успею, авось. Легенда о Рождестве. Тем более у нас через 4 дня Рождество. Это, между прочим, надо будет сделать рождественскую программу. Легенда о Рождестве. Все шло по плану, но немножко наспех. Спускался вечер. Спал младенец в яслях. Статисты робко заняли места, и Матерь Божья наблюдала немо, как в каменное небо Вифлеема всходила благовещенья звезда. Но тут в вертеп ворвались два подпаска и крикнули, что вышла неувязка, что праздник отменяется, увы, что римляне не понимают шуток, и загремели на 15 суток, поддавшие не вовремя волхвы. Стало тихо-тихо-тихо, в крике замерли уста, зашипела, как шутиха, и погасла та звезда. Стало зябко-зябко-зябко, и в предчувствии конца закудахтала козявка, вол заблеял, как овца. Все завыли, захрипели, но не внемлет той возне. Спал младенец в колыбели и причмокивал во сне. Уже светало, разовело небо, но тут раздались гулко у вертепа намеренно тяжелые шаги. И Матерь Божья замерла в тревоге, когда открылась дверь, и на пороге кавказские явились сапоги. И разом потерявшие значенье, столетия, лихолетия и мгновения сомкнулись в безначальное кольцо. А он вошел и поклонился еле и обратил неспешно к колыбели забрызганное оспою лицо. Ты читаешь эту штрафу. И разом потерявшие значение столетия, лихолетия и мгновения сомкнулись в безначальное кольцо. А он вошел и поклонился еле и обратил неспешно к колыбели забрызганную оспою лицо. Значит, вот он, этот самый жалкий пасынок земной, что и кровью, и осанной потягается со мной. Неужели, неужели, столько лет и столько дней ты, сопящий в колыбели, будешь мукою моей, и меня с тобою, пешка, время бросит на весы? И недобрая усмешка чуть раздвинула усы. А три волхва томились в карантине. Их в карантине быстро укротили, лупили и под вздох, и по челу. И римский опер, жаждая награды, им говорил: «Сперва колитесь, гады, а после разберемся, что к чему». И, понимая, чем грозит опала, пошли волхвы молоть, что не попало. Припоминали даты, имена, и полетели головы, и это была вполне весомая примета, что новые настали времена.
Да. Да.
Простите, если что не так.
Все так.
Да, все теперь так. Скажу. А успею стихотворение-то еще? Или у нас через 3 минуты конец?
Все, через 3 минуты нам выходить. Вот.
Знаешь, чего тогда я скажу на прощание? Новый год, невольно подбиваются итоги, ну, прошедшего года. Ну, кто-то с надеждой смотрит в следующий год. Я, знаешь, как ошибся? Меня летом 22-го спросили, вот когда это кончится. Понимаешь, да? Началось в феврале, 24 февраля 22-го года. И мне где-то в июле спрашивают, когда это кончится, как вы думаете? Я говорю, к Новому году. Хотел сказать, осенью. И сказал, к Новому году. Я имел в виду, что к 31 декабря 22-го. А сейчас январь 25-го. Вот. И потом считать мы стали рано, товарищи считать. Я думаю, когда-то начнем считать потери, потому что безвозвратные потери — это не только погибшие и искалеченные, это уехавшие и не за 3 года, а за последние 25. Потому что ученых уехало 1 000 000. Поэты, стихи нам все равно достанутся, и книжки достанутся, а ученые делают науку в другом месте. И это нам не достанется. И что важно, что если бы вот это кончилось там за год, за два, за три, то уехавшие вернулись бы, скорее всего. А если проходит 25 лет, то ни они не возвращаются, ни их дети не возвращаются. Ну, за исключением, за небольшим исключением.
Опять будет одна Россия другой смотреть глаза.
Да нет.
Опять? Который раз уже?
Да в том-то и дело, что оно повторится арифметически, но идейно вряд ли повторится. Боюсь, что нет. А насчет потерь, то Иосиф Виссарионович соврал вчетверо, он сказал 7 миллионов. А на самом-то деле было 25 или 28.
Ну да, они еще до сих пор, ты знаешь, они еще до сих пор не научились, вернее, не договорились, как считать. Одно дело боевые на поле боя, другие смертельно раненые, третье это гражданские. Они так и не научились. Сколько об этом говорили?
Я тебе скажу, сейчас говорят из самых высоких трибун, что вот на подъеме промышленность, ага. Я понимаю, что промышленность, особенно военная, конечно, на подъеме. Но я вдруг подумал, что есть отрасль, которая как ракета взлетела в небеса. Не догадаешься. Не производство водки и не производство снарядов, а производство протезов. Вот что скакнуло в 1000 раз. Производство протезов. Ну, с Новым годом.
Да, Друзья мои, мы, конечно, вы себе где-нибудь пометьте, как было в «Тысяча одной ночи», да, иголками в уголках глаз. Пометьте себе, что у нас обязательно будет продолжение и промежуточное окончание оды Сталину Мандельштама. Там действительно и вас, и всех нас ждут большие открытия и, может быть, даже неожиданности.
Оливье-то не
Обязательно.
прокисло еще? Оливье еще цело?
У кого-то еще, ты знаешь, кто-то предусмотрительно сделал, в морозильник положил то, что осталось, чтобы расконсервировать, когда будет нужно.
Вот
Спасибо
бы надо,
большое.
куда бы положить бы и расконсервировать в счастливое время. Удачи.
Ох, Jesus Christ. Ну ладно, хорошо. Пока.
Так.